Книга Шекспира. Считается, что подобное чтение всегда успокаивает душу истинного англичанина. Но сегодня мне почему-то попались достаточно печальные строки о грядущей смерти. «Я смерть зову. Какая маята, что ежедневно, видя пред собою достоинство, чье имя нищета, и веру, что у церкви волком воет, ищу в шелках и блеске мразь, тупицу над учеными умами и красоту, что выбросили в грязь, реальность, притворившуюся с нами, ту простоту, что воровства не хуже, и честность, что успешно пропита, и истину, растекшуюся лужей в святых учениях Будды и Христа. Я смерть зову, она придет не сразу, смерть никому не ходит по приказу». Не знаю, кого и к чему это должно было призывать, вдохновлять, оставлять в раздумьях о духовном или бренном, лично я почувствовал некий неуют и легкую тоску, а может быть и не столь легкую. У меня на минуточку даже защипало глаза. «Начинается», — неожиданно предупредил меня мистер Ренар, ставший спиной к стене и отодвинувший край тяжелой портьеры. «Ты его слышишь?» Я дважды хлопнул себя ладонями по щекам, чтобы прийти в чувство, и мигом встал с другой стороны окна. Фонари на нашей людной гулятельной улице не горели. В мягких сумерках струился сизый опасный туман, в густоте которого так легко заблудиться ночами. Не было заметно ни одного кэба или парового экипажа. Но зато в слабом сиянии луны на противоположной стороне улицы угадывались два силуэта. Среднего роста мужчина в котелке и мешковатой одежде, казалось, что даже я вижу блеск его темных очков. А рядом с ним низкая сутулая фигура, более похожая на некоего карлика из бродячего цирка уродов. В Британии они всегда были популярнее клоунов, борцов, боксеров и даже бородатых женщин. И вроде бы только потом я услышал стук палки слепого, идущего по мостовой. Возможно, это была иллюзия, всплывшая в моем воспаленном мозгу. Слышать что-либо через закрытые ставни наверняка мог только зверь или близкий к природе. К примеру, тот же лис. «Это он?» — шепотом спросил я. Мистер Ренар молча кивнул. Мгновением позже к нам в гостиную вошел старый дворецкий. За его плечами покачивались два пневматических ружья большого калибра. «Не уверен, что нам дадут возможность защищаться, но...» «Мало ли», — пояснил мой учитель. «А теперь, Майкл, будь так добр, потуши в доме свет». Я нажал на рубильник выключателя, оставляя нас почти в полной темноте, освещаемых едва уловимым оранжевым отсветом еще не прогоревших углей. «Ждем», — приказал лис. «Без моего приказа не дергаться, не шевелиться и не стрелять». Кровь в моих жилах пульсировала так, что ток ее наверняка перекрывал шум далекой Темзы. Нервное напряжение все возрастало, ожидание всегда кажется тягостнее для психики даже, чем сама атака. По счастью, нам не пришлось долго ждать. Кто-то схватился за металлическую ручку нашей двери, и треск, вопль, грохот упавшего тела. «Один?» «Есть», — поднял палец Ренар. Двое не особенно умных соучастников кинулись отдирать его от ручки, и, естественно, током шарахнуло уже всех. «Трое в минус», — лис поднял вверх три пальца. Послышался шум на крыше, треск, приглушенный вскрик, после чего вниз рухнуло еще два тела. Кто бы знал, как долго я возился с подключением чердака и печной трубы. «Пять». «Очень неплохо, мой мальчик, очень неплохо». Окно в нашей гостиной разлетелось от удара бочонком, из которого хлынул густой едкий дым. Еще кто-то не своим голосом взвыл, коснувшись оконной рамы, но в доме оставаться было нельзя. Я успел расслышать крик учителя. «Все на улицу! Шарль, стреляйте! Майкл, держись поближе ко мне!» И я выпрыгнул на мостовую, упал на колени, но встать не успел. Меня целиком втолкнули в какой-то большущий мешок, чехол из-под матраса, не знаю, и поволокли по булыжникам. Я брыкался, орал изо всех сил, успел еще услышать 2 или 3 хлопка пневматического ружья, чью-то ругань и стоны, а потом мешок вдруг взмыл вверх. Это было жутко. Неведомая сила оторвала меня от земли и понесла куда-то под небеса. Судя по грохоту кровельного железа и свисту ветра, мешок со мной внутри тащили по лондонским крышам в неизвестном направлении, и как бы не был ловок мистер Ренар, но лисы не альпинисты. А значит... Примерно на этом моменте я наконец-то догадался заткнуться, а секунды позже меня так приложило затылком о какую-то кирпичную трубу, что сознание отключилось без предупреждения, словно по щелчку переключателя регулятора переменного тока. Очнулся я не скоро. В голове шумело, болели виски. Почему именно виски, когда, как помнится, ударился-то я вроде бы затылком? Но неважно. По крайней мере, не сейчас. Потому что сейчас я сидел на чем-то вроде стула, крепко привязанный за локти и лодыжки, поэтому глаза разлепить удалось не сразу. Сначала включился слух. Четко раздавались 2 голоса. Один сиплый, властный, со старческими паузами, а другой более молодой и энергичный, но с непонятным акцентом. Что-то вроде совиного уханья, но не совсем такое. Где-то мне доводилось читать о том, что в ряде опасных ситуаций глаза следует открывать не сразу, а лишь тогда, когда вы уже достаточно наслушались о том, что вокруг вас происходит. Эта мысль показалась мне дельной. Если они знают, что я потерял сознание, почему бы немного не посимулировать?
Это и есть щенок Ренара.
Ух, мальчишка нехороший. Нехороший мальчишка, Сахиб. Удавить его.
Не спеши, Тук. Надо, чтобы проклятый лис сам видел, как мы убиваем его ученика. Старческий голос прокашлялся. Он все еще не пришел в себя. Я хочу его посмотреть.
Чьи-то холодные, влажные пальцы коснулись моего лица, так что я едва не вздрогнул. Некто осторожно ощупал мой лоб, брови, нос, подбородок, шею и вьющиеся волосы.
Красивый щенок.
Убьем его сейчас, Сахиб.
А лису отправим отрезанную голову в корзине.
Ух!
Тук, ты всегда слишком поспешен, укоризненно ответил голос старика. Запомни. Хороший вожак не принимает поспешных решений. Скольких ты можешь убить?
Много, Сахиб.
10, 20 или 50. Глупец. Убить достаточно одного, но так, чтобы тысячи людей впали в безумный страх перед тем, как именно ты это сделал. Научись вселять страх, сделай его своим главным союзником. Убеди всех, что тебя надо бояться больше смерти, и тогда весь мир склонится перед... Что ты делаешь, идиот? Опять жрешь бананы?
Бананы вкусные, Сахиб. Ух!
Видимо, я расслабился, позволил себе легкую полуулыбку и пошевелился, потому что голос старика сразу отреагировал.
Смотри, он очнулся.
Притворяться и дальше не было смысла. Я раскрыл глаза, быстро оглядываясь по сторонам. Полутемное помещение сквозит изо всех щелей. Мы явно где-то на чердаке, потому что воздух свежий и негромко урчат голуби. Я сам привязан к большому стулу. Пол под ногами деревянный, жутко грязный и весь усыпан почерневшей банановой кожурой. Впрочем, и пара свежих тоже валялись рядом. На меня уставились 2. Старик в черных очках, силуэтом похожий на того, которого я видел в тумане, и обезьяна в нелепом костюме. Раз говорит и носит одежду, значит, из близких к природе. Не горилла, не орангутан. Черты лица более человеческие, уши оттопыренные, рот большой и еще густые бакенбарды. Возможно, шимпанзе? При более пристальном взгляде я насчитал еще четверых таких приматов, сидящих на корточках подаль. Могу ошибаться, было темно.
«Ух!»
— просил главный, видимо, тот, кого звали Тук. Поскольку в вопросе не было ничего, кроме самого знака вопроса, я решил не отвечать. В конце концов, мы не представлены друг другу.